Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в небольшое паломничество. И рядом со мной Алена Александровна Огородникова, сотрудница экспозиционно-учебного выставочного центра «Истоки». Этот центр находится при храме в честь Казанской иконы Божьей Матери. И, как вы уже догадались, мы будем беседовать о храме в честь Казанской иконы, об истории священнослужителях, то есть священномучениках, которые служили при храме, и, конечно, затронем тему святынь. Здравствуйте, Алена Александровна, рада вас видеть.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, слушатели.
Ну и Алена Александровна рассказывает про храм Казанской иконы Божьей Матери, потому что является начинающим экскурсоводом. Поэтому сегодня обо всем подробнее мы узнаем как раз от вас. И начнем, наверное, с истории, что вполне логично.
Храм в честь Казанской иконы Божьей Матери был заложен 24 мая 1815 года в заводском поселке Нижний Исетск Екатеринбургского уезда. И в 1840 году он был построен и освящен епископом Евлампием Пятницким. И построена она каменная, с такой же колокольней. На колокольне было 15 колоколов. Главный предел храма освящен в честь Казанской иконы. Южный предел в честь святителя Стефана Великопермского. И левый предел был освящен в честь святителя Стефана Великопермского, а правый предел в честь святого апостола Иоанна Богослова.
Какие пределы сейчас остались актуальными?
Пределы сейчас, один предел не актуальный. Сейчас предел, который был раньше в честь святителя Стефана, он освящен в честь Тамары, царицы Грузинской.
А почему?
Потому что мама нашего благодетеля, ее зовут Тамара.
Вот. Один предел поменял свое наименование.
Да.
После 1840 года как судьба храма развивалась?
В 1891 году при храме была открыта школа грамоты, вот, а в 1909 году открыто Нижнеисетское отделение Арамильского церковного общества трезвости. И вот уже в 1911 году это общество насчитывало 146 человек, а прихожан 3500 человек. То есть прихожан было много. И с 1908 по 1910 год у нас в храме в чине диакона служил священномученик Константин Алексеев. Впоследствии он был посвящен в иерея. У него было 11 детей. Вот, последнее место его служения – это село Троицкое, где он был настоятелем в Троицком храме. И в 1918 году его расстреляли. Вот, и жена умерла вскоре, дети остались без родителей, но старшие дети брали младших к себе на попечение. Вот судьба одного из священномучеников. И в 1930-е годы храм был кафедральным, потому что сюда приехал архиепископ Шадринский Евсевий Рождественский. Вот, и он служил здесь всего с ноября по декабрь, всего месяц. И вот этот период как раз храм был кафедральным, потому что церкви закрывались по городу, а Ивановская церковь, единственная, которая была действующая, там были обновленцы, и поэтому наш храм был кафедральным, ну, всего месяц.
Казанский храм раньше был главным храмом, можно да, так сказать?
Да. В 1930 году всего месяц был кафедральным, поэтому совсем немного. И хотелось бы сказать, что, ну, при храме еще была библиотека, и при храме также в 1900 году был открыт сиротский приют в отдельном здании, но оно находилось около храма. Вот, вначале там насчитывалось совсем немного человек, впоследствии 10, ну, а потом еще больше. Вот храм окормлял сиротский приют, то есть в притворе стояла кружка, где собирали деньги на приют. Вот, и, соответственно, ребята из приюта ходили в школу при храме, обучались грамматике, арифметике и закону Божьему и другим предметам.
И переходим к архитектуре, наверное.
Да, к архитектуре храма. Храм был построен в стиле уральский классицизм. Вот точный автор архитектуры неизвестен, но есть предположение, что он сделан по образцу московского храма, вот по проекту Матвея Казакова. И храм внутри был весь расписан, все стены были расписаны, купол яркими красками. Вот, ну, по рассказам дочери последнего настоятеля храма, который служил с 1923 по 1936 год, Бориса Чичулина, описано убранство храма, что правый предел в честь Иоанна Богослова был темный, а левый был, ну, светлый и яркий. Там обычно, ну, служились такие праздничные службы.
А левый уже был в честь царицы Тамары?
В честь Стефана Великопермского.
А есть ли какой-то символизм в этом цветах, что темный и светлый?
Вот дочь Калерия Чичулина, она рассказывает о том, что обычно в правом, так как он был темный предел, там служились, ну, такие заупокойные службы, службы Великого Поста. А в светлом левом пределе, в честь святителя Стефана Великопермского, служились, ну, праздничные службы, там крестили. И интересно, что там была дверь в старушку около печки, где была плита, на которой пекли просфоры, и там жили вот в этот период с 1923 по 1936 год монахини. Мария и еще одна монахиня жили там. И потом также священник и Всеверождественский тоже там жил вот в период своего служения в нашем храме. Церковь отапливалась, ну, дровами, освещения электрического не было, были, ну, свечи зажигались в храме. Пол был услан мраморной плитой, плиткой. Ну, подсвечники были медные, а врата резные из дерева. Вот, покрыты позолоченной краской. Вот это все из воспоминаний Калерии Чичулиной, дочери последнего настоятеля храма.
Знаю, что храм посещала известная личность. Расскажите о ней подробнее.
В 1724 году, в конце сентября, храм, уже строящийся, посетил император Александр I. То есть он приложился ко кресту, его встретили священники, и после этого он отправился на Нижний Исетский железоделательный завод. Вот это была одна из таких первых поездок. Нет, это была первая поездка императора в город Екатеринбург. Она была организована для того, чтобы император проверил казенные железоделательные заводы, убедился в их работе, что она делается добросовестно. Вот. И еще хочу дополнить рассказ о священномучениках, которые служили в нашем храме. Один из таких священномучеников был Алексей Сабуров. Он служил в нашем храме с 1887 год по 1898. Достаточно долго, 10 лет у нас прослужил, больше, чем другие священномученики. Потом он был, после 50 лет, он был полковым священником, у него было много наград, и как герой войны Первой мировой 1914 года. И свою мученическую кончину он принял в городе Перми в 1918 году, зимой, в декабре, 17 декабря. Его вынесли, ну, на кровати и утопили в каме. Вот, то есть это была такая достаточно жестокая мученическая смерть.
Да. Действительно, и они же прославлены, эти священники, в сане священномучеников, то есть хочется сказать, что Господь поругаем не бывает.
Да, конечно, да, они прославлены, священномученики, и, конечно, вот также написана икона недавно, буквально вот пару лет назад, вот этим священномученикам, то есть на одной иконе три священномученика, которые служили в нашем храме. И вот сейчас, слава Богу, мы можем и помолиться около иконы, и приложиться.
То есть она сейчас в храме находится?
Да, она сейчас в храме.
И обязательно после интервью зайду, поклонюсь, потому что действительно люди веры. Вы в начале нашей беседы сказали, что 15 колоколов. Есть ли в этом символик?
Если честно, вот я об этом не знаю.
ну, есть ли какая-то символика. Среди 15 колоколов, да, был большой колокол Самсон. Вот у него был такой, ну, густой бас, и многие жители Нижнеосетска вспоминают, ну, что это был, ну, такой великолепный звон, вот, что его, ну, слышал весь поселок.
Наверное, отмечали, что благодаря как раз высокому местоположению, потому что храм же на горе, он же не на низменной поверхности, звон колоколов было слышно издалека, а купол было видно, наверное.
Да, совершенно верно. И сейчас это тоже остается актуальным. Вот после того, как храм взорвали, а потом восстановили, сейчас он все равно находится на возвышенности. Вот.
Вы сказали, храм взорвали, и так мы плавно перешли к теме судьба храма в годы советской власти.
Храм был закрыт в 1935 году. Вот, и в 1940 году организовали клуб для детского дома, который находился рядом с храмом. Как раз-таки до революции это был сиротский приют, а уже после это детский дом. И вот в 1940 году это был детский дом, клуб для детского дома. А потом, когда сюда в Нижнеосетск эвакуировали завод из Киева «Большевик», то храм стал клубом для заводчан этого завода. И последнее, что там было, это цех резинотехнических изделий. Храм, ну, был в действии, ну, как здание храма, было действенно до 1957 года. Вот, а с 1957 года он закрыт и постепенно разрушался. И вот в 1974 году храм 20 июня в 14:30 дня храм взорвали. Но взорвать не удалось даже с третьего раза полностью храм. Потому что после третьего раза стены вверх весь взорвали, а стены все равно остались. Его уже, ну, как сказать, разрушали другими машинами, уже не с помощью взрыва.
1974 год, казалось бы, уже репрессии закончились. Почему начали взрывать храм?
Приезжал вот представитель ЦК КПСС, ну, вот Кириленко, он приезжал на завод «Уралхимаш» и увидел заброшенное здание. И, ну, отдал приказ, что либо это здание нужно убрать, либо что-то сделать. Ну, в этом здании. И, ну, свердловские власти пришли к выводу, что его нужно, ну, взорвать, убрать. Хотя общество охраны памятников Свердловской области, они боролись за то, чтобы здание осталось, потому что это уникальное историческое здание, ну, с уникальной архитектурой. Вот. Но все-таки вот власти приняли решение взорвать храм.
И когда началось возрождение храма?
Возрождение храма началось с 2002 года. 5 апреля владыка Викентий осветил закладной камень, да, на месте будущего храма. И вот с этого момента храм начали восстанавливать.
Когда возобновились регулярные богослужения, наверное, еще восстановления были какие-нибудь молебны?
Да, еще даже до восстановления храма были молебны общиной, которая вот после взрыва храма община была, то есть были молельный дом у нас неподалеку, потом это храмик тоже небольшой, а потом этот храмик сгорел, и образовался храм на месте бывшего детского сада в честь святителя Стефана Великопермского, который сейчас действует на Химаше. И вот эта община, она регулярно ходила на место нашего храма и молилась святителю Стефану, вот, Божьей Матери. И по молитвам Божьей Матери Святого храм начали восстанавливать. И вот с 2004 года, во время строительства храма, уже начались богослужения регулярные. То есть крыши еще не было, но богослужения служились. Вот. И люди молились под открытым небом. То есть летом это, ну, было удобно, а вот когда зимой под снегом или осенью в дождь, это, конечно, было некомфортно, но все равно для людей была важна молитва. и таинство церкви.
Ну и регулярные богослужения начались уже, получается, с конца 2011 года.
Ну да, да. Ну первая вот служба в 2004 году.
И перерыв, и вот именно, да, с расписаниями.
Угу, 2011 года, да.
И несколько слов о святынях. Хотя, конечно, о святынях храма, как, например, Ахтырская икона, можно говорить, наверное, очень много. Но какие редкие иконы, древние, намоленные образа хранятся, находятся в храме?
Ну вот, я бы хотела начать с новонаписанной иконы все-таки, потому что вот в 2008 году, когда, ну, во время постройки храма были проблемы, даже некоторые прихожане не верили, что храм достроят, потому что, ну, были там проблемы. Вот, и первая писанная икона, которая появилась в храме при настоятеле Георгии Слесареве, это икона святителя Спиридона Тримифунского. Вот при раба Божия Ольга, она спросила настоятеля, есть ли у вас икона, он сказал нет, и спустя время она написала икону и вот принесла нашему храму. То есть это вот одна из таких тоже святынь значимых. Святыня, икона святителя Спиридона Тримифунского. Также, да, одна из старинных икон — это Ахтырская икона Божией Матери, но о ней говорить не нужно ли рассказать?
Конечно,
рассказать. Вот Ахтырская икона Божией Матери — это древний список, ее история неизвестна, потому что благодетели ее выкупили, нам передали. Вот. Но она сначала была как раз-таки в храме святителя Стефана Великопермского, а уже с 2008 года ее перенесли к нам крестным ходом. И в иконе есть мощевички, там 24 мощи святых. То есть одни из мощей — это Андрея Первозванного апостола. Вот. И икона чудотворная. Вот к ней, если подойти, то можно увидеть множество украшений, которые прихожане вот в дар отдавали иконе. Вот. И, ну, недавние прихожане тоже вот жаловались там, что есть болезни. Мы советовали подойти к этой иконе, и, ну, чудесным образом исцелялись, потому что ни врачи не помогали, ну, никто не помогал, кроме Господа. И перед этой иконой, Ахтырской иконы Божией Матери, молилась Ольга Куликовская-Романова, которая приезжала к нам на Химаш, вот еще в храм святителя Стефана Великопермского до 2008 года. И вот она молилась перед этой иконой. Такой интересный факт.
Вы сказали, что она находилась в храме Стефана Великопермского, то есть раньше, пока храм Казанской иконы восстанавливался, действующим был храм Стефана Великопермского, и то есть жители вот как раз этого района Химаша, да, посещали храм Стефана Великопермского. Можно, да, такой вывод, да, сделать?
Да, совершенно верно.
Ну, а список иконы Ахтырской, а где оригинал находится?
Оригинал иконы Ахтырской Божией Матери находится в Воскресенском Новодевичьем монастыре города Санкт-Петербурга. Есть также икона святого Николая Чудотворца и святой Александры Римской. И эта икона, вот по воспоминаниям тех, кто пожертвовал, даже была вручена императорской чете, это императору Николаю II Александре Федоровне.
Александре Римской.
Ну, икона парная, на которой изображены святой Николай Чудотворец и Александра Римская, то есть, ну, покровители императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Вот. И эта икона, которая у нас в храме, она была вручена вот императорской паре в храме Христа Спасителя в Москве.
А как она в храм попала?
Ну, вот это, ну, неизвестно. Вот благодетели, ну, подарили дар, в дар храму. Вот, а история предыдущая неизвестна. Также, ну, из старинных икон у нас есть икона Иоанна Тобольского и Иоанна Воина. Вот тоже парная икона. Вот, ну, она пожертвована прихожанкой храма. и с этой иконой, ну, интересная история. Она молилась, вот прихожанка молилась, тоже старинная икона, прихожанка молилась этой иконе о выздоровлении своего сына от наркомании, от наркотической зависимости. И вот по молитвам к этим святым он исцелился, и она решила подарить в дар нашему храму вот эту икону. И благодаря ей ее отреставрировали. Вот, а из старинных икон, наверное, все. Больше нет.
Икона с интересным названием «Милостивая Кикская». Что о ней можете сказать?
Вот она у нас сейчас в храме не выставлена. Это лучше спросить у настоятеля отца Алексея. Нам, наверное, этим нужно заняться. И икона-то в храме сейчас, ну, как бы не выставлена. Может быть, и на алтаре.
Ну и сам иконостас, фрески. Вот пару слов об этом. Из чего сделан иконостас?
Кирпичный. Да, иконостас, вот он покрашен, только врата у нас покрыты сусальным золотом, и херувимы над иконостасом покрыты тоже сусальным золотом. Вот, ну, уникальность росписи нашего храма в том, что росписи ручной работы, вот,
расписывал
вот, художник, иконописец Валерий Федоров, выпускник Московской духовной академии, вот, и его семья, ну и также его, ну, ученики и коллеги вот, расписывали в 2016 году наш иконостас. Вот, ну, уникальная роспись, вот, как бы стиль древнерусской иконописи. То есть это времен Андрея Рублева, вот, и также тоже задействован византийский стиль вот, в иконописи, ну, по сухой штукатурке росписи. И вот апсида расписана, на ней роспись иконы Божией Матери Знамения. И это как символ, вот апсида как символ чрева Божьей Матери, вот, ну, которая родила Господа Иисуса Христа. И вот это тоже такой интересный символизм есть. И вот сам иконостас посвящен Божьей Матери, ну, так как в честь храма у нас в честь Казанской иконы Божьей Матери. И как бы там такие росписи из жизни Богородицы, рождения Пресвятой Богородицы, потом рождение Иисуса Христа, и заканчивается иконостас Успением Пресвятой Богородицы.
Сейчас он пока на ремонте, да?
Сейчас он не на ремонте, то есть сейчас у нас идет работа росписи купола храма. То есть до этого храм, ну, купол был побелен просто, вот, а сейчас идет работа над росписями именно купола.
Поэтому в летний период храм в лесах, да? Я это просто зашла, смотрю, да. Все в лесах, думаю, ну вот. И богослужение в каком пределе ведется?
А богослужения у нас также в главном пределе ведутся, несмотря на леса, все равно вот ведутся в главном пределе.
На этой нотке мы завершим нашу беседу с Аленой Александровной. А я напомню нашим дорогим радиослушателям, что сегодня я была в храме в честь Казанской иконы Божьей Матери, в истории храма, в священномучениках, о святынях Казанского храма нам рассказывала Алена Анатольевна Огородникова, сотрудница экспозиционно-учебного выставочного центра «Истоки». А центр как раз находится в храме Казанской иконы Божьей Матери. Спасибо вам за эту аудиоэкскурсию, но лучше, я всегда говорю, увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому всех слушателей и не только пригласим в храм Казанской иконы Божьей Матери познакомиться со святынями, помолиться, соприкоснуться к истории.
Спасибо большое, что интересуетесь историей нашего храма. Вот, ну, это очень важно, тем более вот для современного поколения, которые заходят в храм, и, конечно же, когда они углубляются в историю, то этим больше и проникаются самим, ну, храмом.
А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч.
До свидания.